Домино.
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. Этот год мировая культура отмечает несколько знаменательных юбилеев. Ну, например, в России, об этом мы уже говорили, юбилей Чайковского, а в Германии целых два больших юбилея мы насчитали в этом году. Это 250-летие двух, ну, я бы сказала, оба были большими философами. Это философ Гегель и, в общем-то, тоже композитор-философ Бетховен, которые, кстати говоря, родились совсем рядом, первый в Штутгарде, второй в Бонне, в 350 километрах друг от друга. Ну, о Бетховене мы уже говорили в этом году, и вот сегодня дошла наша очередь до Гегеля. Виктор, мы говорим в нашей программе о стиле жизни и культуре повседневности, но мне кажется, что вот Гегель где-то с одной стороны очень далеко, а повседневность совсем с другой стороны, или я заблуждаюсь?
Смотрите, Ань, вообще бытовой культуры Гегель – это почти карикатурная фигура философа.
Почему карикатурная?
Ну, говорят, ну ты Гегель какой-то, ну ты даешь, да. Ты как Гегель.
Ну, то есть имеется в виду демагог или что?
Нет, имеется в виду, что такой абстрактный, философский, какой-то вроде бы не от мира сего, но это в быту. Это очень характерно, и из всех философов никто не скажет про Спинозу или про Канта, никто не скажет это про Шеллинга, с которым учился вместе Гегель. А вот Гегель и само вот слово, ну, естественно, вот Гегель по-русски звучит как...
Ну, почти как Гоголь-Моголь, я бы сказала.
Да, почти как Гоголь-Моголь, да. И поэтому это все выглядит как встреча с бытовкой, с бытовыми реалиями и, можно сказать, в общем, прямо встреча с самыми базовыми идеями русской культуры. Гегель. Не будь Гегелем, или наоборот, будь Гегелем. Но с другой стороны...
То есть немецкий философ, да. И русская культура, опять-таки.
Да. А с другой стороны, Гегель об этом гораздо меньше знает. Он породил большое количество слов русских, которые привнесли его переводчики.
Расскажите, это очень интересно.
Когда Гегеля стали переводить, переводить с 1841 года, это журнал «Московитянин», первый раз его перевел в статью о логике или кусочек книги, то с тех пор он страшно стал популярным, но были термины, которые в русский язык не укладывались. То есть были слова похожие или даже были нормальные слова русские, но они не приобретали такого философского значения. Например, тема движения, да? Самопознание – это тоже гегелевская идея.
Самопознание, то есть то, о чем вот мы сегодня говорим постоянно, самопознание – это все Гегель.
Да, да. Сущность – это тоже Гегель. Ну, уж я не говорю диалектика, это уж просто Гегель, Гегель, Гегель.
Это просто гегелевская классика.
И немало еще других слов. Поэтому Гегель как бы среди нас. И, видите, с одной стороны, на уровне такой бытовой культуры, даже такой иронической культуры – а с другой стороны, без него мы бы сложнее, ну или по-другому бы рассуждали, не включали бы те понятия, которые усвоили благодаря Гегелю. Надо сказать, что в России, сейчас поговорим, конечно, о его биографии, но поскольку нас интересует, конечно, особенно тема Гегеля в России, она очень интересна, очень яркая тема. В России Гегель был встречен тоже большим количеством недоразумений. Самое, конечно, забавное недоразумение было связано с Белинским. Белинский не говорил по-немецки. Он вообще плохо знал иностранные языки. Он был таким пламенным критиком, революционером, но языки не знал. И ему очень понравилась идея Гегеля о том, что все в действительности разумно.
Но он уже, естественно, это прочитал в русском переводе, да?
Ну, он прочитал даже не перевод, ему пересказали друзья.
Как в том анекдоте кто-то напел.
И он бросился это защищать. Если известна его статья о Бородинской годовщине, где он просто все объясняет именно тем, что все действительно разумно. И надо сказать, что благодаря этой фразе он, в отличие от Гегеля, который был довольно революционно настроен, надо сказать, и вообще любил французскую революцию, кабинство не любил, но французскую революцию любил, он съехал прямо в какие-то ярые консерваторы. И благодаря этой фразе, ну, это, если все разумно, да?
Это замечательно, да, что один был революционером, а второй стал консерватором.
Значит, и Николай I разумен, и вообще там Увар с его формулами православия, народности, самодержавия и так далее, и так далее. И какое-то время Белинский с этим носился, потом в ужасе от этого отказался.
А почему?
Потому что они не давали возможности эти формулы развиваться как демократическому критику. Но, с другой стороны, его приятель Бакунин, которого мы в России гораздо хуже знаем, потому что Белинский у нас просто в школе, да, у нас вообще просто вот-вот-вот.
Ну, такой, да, хрестоматийный автор, скажем.
Ну, да, абсолютно хрестоматийный, почти как Пушкин. Белинский такой, в общем, неплохо исследованный, самый близкий человек, как литературный критик, абсолютно не исследованный. Трудно вникнуть в это. Но что касается Бакунина, то это был действительно революционер, и он приспособил Гегель с его идеей диалектики, с его идеей движения исторического приспособил именно к революционной такой тактике и стратегии.
Приспособил – это что значит? Подогнал, подтянул, притянул за уши или что?
Ну, подтянул. Давайте скажем, подтянул. Потому что Гегель, конечно, был, я не могу сказать, что просто кабинетный философ. Он как раз был тем самым философом, который призывал объединить теорию с практикой, философию с жизнью. Это он, кстати, в отличие от Канта, который утверждал, что разум должен быть чистый, не загрязняться разумом. У Гегеля как раз идея того, что мир построен вот как раз на соединении теории и практики, это одна из главных идей. Отсюда рождается масса всяких других, ну и прежде всего диалектика. И здесь, конечно, опять-таки, значит, если мы говорили об языке, если бы говорили о русских гегельянцев, которые живут или жили в коммунальных квартирах и посмеялись друг на друга, то здесь еще можно, конечно, выделить этот момент, что некоторые представления философские – это, конечно, представление Гегеля. Ну, например, диалектика. Да?
Да.
Мы знаем, что вообще диалектика – это то, что, в принципе, ведет к смыслу истории. То есть, ну вот, была, значит, тезис, потом антитезис и синтез. И Ленин, и другие его соратники говорили, вот как раз коммунизм – это и есть синтез. Тот синтез, который нам нужен.
То есть все по Гегелю.
Все по Гегелю, да, все по Гегелю. Здесь можно сказать, что Гегель давал самые разные возможности для интерпретации, и такая возможность тоже была.
Такое происходит с талантливыми людьми. Их произведения дают потомкам возможность по-разному все это интерпретировать, и порой эти интерпретации, конечно, иногда выворачивают все наизнанку.
Домино.
Все-таки философия всегда нами воспринимается как некая наука, наверное, так можно сказать, довольно сложная и абстрактная. Вот что с Гегелем? Он сложный и абстрактный или все-таки очень такой жизненный и, ну, не скажем, простой, но легко воспринимаемый?
Он сложный.
Сложный.
Он сложный. Он писал сложным языком, и его плохо понимали. Он в таких интерпретациях уже современных, мир, конечно, стал более сложным и многогранным. И Гегель, конечно, сейчас, с нашей точки зрения, кажется таким доступным парнем. Вот. Но в 19
веке... Не всегда, признаюсь. По-прежнему читать его не всегда просто.
Дело в том, что у него тяжелый стиль. Он, в общем, ну, прямо не писатель. Он не любил художественную литературу, между прочим. Это зря дело.
Это чувствуется, да.
Да, он любил какие-то бульварные романы в молодости. Эти бульварные романы не научили его хорошо писать. Он писал дурно. И, кстати говоря, и сначала дурно преподавал. И вообще у него было мало студентов. К нему не хотели ходить, когда он был еще молодым профессором. А профессором он там защитил диссертацию, защитил 20 лет. В общем, 20 лет еще и студенты-то редко поступают на второй, третий курс. Вообще такие первокурсники. В те времена он уже был звезда. Но, с другой стороны, от него бегали студенты. Но потом он настолько уже стал знаменитостью. Он уже писал книги по логике, он писал книги о праве, он писал книги о феномене духа, феноменологии духа. В общем, вещи такие очень сильные. Но потом он был достаточно для своего времени, я бы сказал, антицерковным человеком. Но вообще, когда он учился, была такая идея, что он может стать священником. Но этого он не захотел, зато обогатился вот таким, можно сказать, богословским материалом, знал его неплохо, хорошо. И вот эта идея абсолюта, которую он выдвинул, в общем, это такая замена Бога, а сам он считал, что Бог, как его можно серьезно оценивать, если он не прошел ту же эволюцию, что и человечество в течение 20 веков. Ведь Бог, он такой крестьянский, Бог, он такой пустынный, он там разговаривает с теми простыми людьми, а при этом уже есть пушки, при этом уже есть порох, и при этом вообще войны идут какие-то грандиозные и все прочее. Хотел сказать, танки и самолеты, но этого Гегель не увидел, да.
Но это уже, да, позже.
В любом случае, предлагал воспользоваться вот этой идеей абсолюта, которая, в общем-то, на самом деле как-то заменяет Бога, и, с другой стороны, все-таки оставляет возможность быть и атеистом. И Ленин, надо сказать, критиковал всех тех, которые в Гегеле видели уши идеалиста. Этого Ленина им не прощал.
Ну, у нас вообще была в моде однозначность. Да. Многозначные трактовки не приветствовались, я так
не
понимаю.
Не допускались.
Да, не допускались.
Но вообще-то последний спор о Гегеле, это был спор 1931 года. Там был, с одной стороны, Деборин, а с другой стороны уже совсем такие кондовые сталинисты. Деборин еще такой был, можно сказать, старой школы философ, а победили вот эти совсем уже, можно сказать, пропагандисты, марксисты. Но вы знаете, интересно, все-таки Гегелю все-таки повезло, потому что у нас был такой совершенно советский философ Спиркин, с такой фамилией.
Да.
И он, благодаря какой-то своей любви к Гегелю, устроил тут большой у нас в Москве конгресс гегельянский в 1974 году, где...
То есть в разгар застоя.
Да, представляете, где, в общем, в принципе, Гегель стал у нас как бы, ну, таким вот, знаете, разрешенным фруктом.
А до этого был запрещенный или как?
Он не был запрещенный, но... Все же было только про одно и то же, про то, что был Ленин, а до него был Маркс, Энгельс, Ленин, был Сталин, потом Сталин.
И Гегель там все равно не вписывался.
Не вписывался. А тут его все-таки в качестве предварительного, что ли, революционного движения в философии, если не сказать отца Маркса, то, по крайней мере, какого-то отдаленного родственника.
Да, прародителя.
Да, 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 такой предок. Поэтому, в принципе, ему да, достаточно повезло. И в Советской России нельзя сказать, что его уж прям так перечеркнули полностью. Потому что все-таки Ленин его уважал, по-своему интерпретировал, видел в нем как раз того самого человека, еще раз повторю, который нашел смысл истории, начал движение. Ну, и он ему приписал, конечно, коммунистическую такую идею. А сам Гегель, в общем, был достаточно таким, я бы сказал, по нынешним терминам, радикальным человеком. Еще раз говорю, что он и французскую революцию признавал, и вообще считал ее очень большим событием современной ему истории. И вообще нельзя сказать, чтобы он был, знаете, такой консервативный какой-то человек, который мракобес. Нет, наоборот. Его за его антицерковную деятельность вообще достаточно серьезно не любили те, которые эти вещи защищали.
Ну, а если говорить о нем как о человеке из плоти и крови, что он собой представлял? Что это был за персонаж?
Он был муж, его жена, между прочим, из известного баварского рода, богата. Так что, видимо, ему можно было спокойно рассуждать о диалектике, да, философствовать, что он и делал всю свою жизнь. Но, правда, он делал и до нее, потому что на какие-то карманные деньги от того, что давал его отец, он только книжки покупал, доходил в библиотеки, там записывался и все прочее, прочее. То есть он был, конечно, фанат такой книжной культуры, и это видно. Но вот поразительно, да, такой большой философ описал плохо и как-то сухо. Кант, конечно, гораздо более интересно писал. Захватывающе.
Домино.
Мы продолжаем разговор о философии Гегеля сегодня, несмотря на, казалось бы, такую сложную тему. Виктор, вы как-то все раскладываете по полочкам, что кажется, что все это очень просто. Я люблю так, вы что-нибудь такое расскажете и говорите, да это, в общем, так вечером можно полистать эту книжечку одним глазом, потом приходишь домой вечером, открываешь книжечку и понимаешь, что, в общем, увязнешь сейчас в этой книжке по колено, потому что не такой уж и простой текст. Но давайте о нем самом еще поговорим, что вот это был за человек. Какие-то вполне земные события происходили в его жизни. Расскажите, это, мне кажется, упрощает как-то, приближает нас к нему.
Надо сказать, что, во-первых, он не из бедной семьи, у него отец вполне благополучен. Родился он в Штутгарте, в симпатичном городе, где производят собственное вино. И, может быть, не случайно поэтому сам Гегель любил пить. И, кстати говоря, обратите внимание, когда мы говорим о Гегеле, мы как-то не вспоминаем его имена.
Да? Ой, как интересно. То есть как-то сроднились с ним.
Вот. А его в России называли Егор Федорович, между прочим, Гегеля, да. Потому что он был Георгом. Ну, так вот иронизировали. Да, да, да. Опять же, мы же любим все, так сказать, сделать домашним. Вот у нас был Егор Федорович тоже. И он... По отзывам современников, он любил много выпить вина. Это не просто так вот пришел и выпил, а так любил хорошо подать. И, в общем-то, надо сказать, что имел на стороне тоже какие-то увлечения. У него был небрачный сын, который одно время с ним жил. А потом этот сын, как это ни странно, погиб в Индонезии, потому что он занимался тоже научной деятельностью. Сам же Гегель умер от болезни, которая до сих пор не определилась. Дело в том, что по всей Европе и в России тоже в 1831 году царствовала холера.
Да.
И мы знаем Пушкина, который бы застрял в Болдино. Может быть, не было бы холеры, не было бы прекрасных произведений Пушкина многих, и Чайковский тоже.
Но и Чайковский, кстати, юбилей которого тоже мы отмечаем, все-таки после долгих исследований были разные версии его смерти, но считается, что все-таки он умер от холеры.
Так вот, с Гегелем непонятно, потому что он сначала предохранялся от холеры, как тут у нас сейчас предохраняется от коронавируса. Он же при этом был ректором Берлинского университета, такой шишкой. Да еще ему уже шли какие-то награды, медали. Он был уже мировым именем. И вы знаете, он вернулся, неосторожно вернулся в университет. И считалось, что он умер от холеры. Хотя впоследствии говорили, что он был болезнью, связанной с желудочным трактом. И подозревают, что, может быть, он умер от этого. Так что в жизни у него остались какие-то загадки в жизни и в смерти даже. Он постоянно был связан с Германией. Единственное, некоторое количество времени был в Берне, то есть, знаешь, был в Швейцарии. Но это еще молодые годы. Он преподавал, был частным учителем. В общем, это было начало его карьеры. А так, в общем, это такой сугубо немецкий интеллектуал.
Который, тем не менее, оказался очень близок к российским читателям и интеллектуалам. Виктор, но знаете, вот какой вопрос хочу задать, немножечко, может быть, абстрактный. Вот судя по тому, что читаешь обычно, в XIX веке интеллигенция, ну, публика читающая, интересовалась философией. Но, наверное, там и Серебряный век – это тоже какие-то философские труды. Тот же самый Гегель, вы говорите, в середине 70-х годов в Москве был большой конгресс, и как-то возродился к нему интерес. А сегодня какое место, и не только Гегель, вообще философия занимает в нашей жизни? Вот та классическая философия, вот эти тома книг.
Дело в том, что, конечно, культура как раз на повороте от 20-го, 21-го века, она довольно сильно трансформировалась, изменилась, и мы это даже знаем по некоторым режиссерам или писателям, которые стали писать или делать фильмы гораздо более простые, какие-то доступные.
Плакатные, может быть, я бы так сказала, в чем-то.
Понимаете, дело в том, что культура, конечно, ушла в сторону удовольствия и развлечения. И, конечно, сейчас трудно себе представить, чтобы философ вот так мог бы глубоко погрузиться в теоретические пласты и при этом быть знаменит на весь мир. Вот сейчас, кстати говоря, в Европе наиболее известный, не удивляйтесь, это, и я, кстати говоря, почти случайно с ним встретился, зато весь вечер провел с его женой. Мы сидели в ресторане. Это славянский, из Любляны, философ Жижек.
Да.
Он такой к коммунистически настроенный, радикальный. Знаете, это такой человек, который, ну, как бы противоречит всему. Вот все говорят так, а он говорит иначе.
Но мне кажется, это просто популярно сейчас. И левые настроения набирают популярность в Европе.
Да, вот все говорят, бойтесь коронавируса.
А он говорит, не бойтесь.
А он говорит, ничего страшного. И так далее, и так далее. Угу. Жену я видел его, ту, с которой он развелся. Она очень критически на него смотрит, но это такое случается.
Иногда. Видимо, поэтому и развелся.
Да. То есть, понимаете, это философ, который строит себе рекламу. И надо сказать, что до этого была целая французская школа структуралистов и постструктуралистов. И они, в общем, тоже уже такие, знаете, философы-журналисты. Они очень интересные были.
Угу.
Кстати говоря, опора их была все-таки тоже российская формальная школа. То есть это формалисты, и они очень много взяли от Шкловского, и Кобсона, и так далее, и так далее. Но, в принципе, потом они развивались как такие самопиарщики. И Фуко, и Делёз, и прочие французские вот философы конца XX века, они именно такие. Хотя книжки их интересны, но так сравнить, конечно, с Гегелем невозможно. Гегель, понимаете, дело в том, что там было тоже направление у гегельянцев. Просто не хочу сейчас уже вдаваться в какие-то детали, но у гегельянцев было... Поздний гегелянцев было еще направление такое экзистенциальное. Хотели подверстать Гегеля вообще к понятиям человеческой жизни, человеческой природы. Гегель мыслил гораздо более такими, знаете, высокими категориями. А тут хотели взять такую частную жизнь, вот именно наша программа.
Да-да-да.
Культура повседневности и Гегель. И получалось тоже, но дело в том, что, конечно, вот эта повседневность, которую мы и взяли, это не совершенно не случайно нашу программу. Она и стала главной философской идеей времени. То есть вот мы через повседневность, как человек одевается, какую музыку слушает, как слушается, рождается вот такой образ человека современного. Хороший образ. Мне нравится этот образ. Но, с другой стороны, конечно, это не Гегель. Это не критика современного человека. Это просто другой тип подхода к жизни.
Домино.
Сейчас у нас очень популярно писать разные такие короткие тексты. Мы вообще живем в эпоху, на самом деле, довольно коротких, наверное, текстов. 5 причин прочитать то-то. 10 идей, которые перевернули мир. Ну, в общем, я думаю, прекрасно и наши слушатели, и вы понимаете, о какого типа коротеньких статьях я говорю. Вот если попытаться уложить Гегеля, например, в такую схему. 5 вещей, которым Гегель нас научил. Что бы вы выделили?
Во-первых, Гегель живет в нас. Мы не знаем об этом. Например, переход количества в качество – это же гегельянство. Это Гегель выдумал.
Ах, вот.
До этого не было такого.
Ага.
Ну вот. Вот. То есть вот этот вот переход количества в качество, который мы считаем, что просто с молоком матери мы это потребляем. Да, самому, это вот Гегель. То есть надо сказать, что тот Гегель, который создал огромный такой храм философии, нам не очень доступны, но какие-то отголоски, мысли, кстати говоря, очень толковых, правда, переход количества качества, но так же и бывает.
Да, вообще замечательно, да. И слова, о которых вы говорили в начале программы, тоже, которые, в общем, вошли в нашу повседневную речь.
Поэтому мне кажется, чтобы человек понимал, вот люди часто ищут этимологии слова, вот откуда это произошло, что это и как. И это, в общем, интерес вполне важный, познавательно активный. Просто надо понимать тот инструментарий, которым мы пользуемся. Это вот Гегель – это часть нашего интеллигентского, интеллектуального инструментария. Ну уж мы говорили, да, диалектика, тезис, антитезис, синтез. Но тоже,
да,
в общем-то,
да,
абсолютно это для нас кажется нам нормальным, а до Гегеля не существовало. Значит, первое – просто познай Гегеля. Значит, Гегель говорил, познай
Гегеля себе.
Познай Гегеля в себе. И уточни его место, и возрадуйся тому, что философия все-таки где-то рулит миром, правит бал, потому что, ну, действительно, она как-то выстроила те самые сваи, на которых мы ведем беседы. И даже беседы порой, я бы сказал, увлекательные, потому что это же не обязательно надо говорить о философии, если о переходе количества в качество. Правда, тут же может быть.
Конечно.
И можно и про любовь говорить, и про ненависть, и как Бог весть, про какие чувства. Совершенно не обязательно абстрактные понятия. Но у него много такого. Но вот я, пожалуй, самый главный назвал этот переход количества в качество и диалектика. Но он не зря написал большое количество...
Много умных книг.
Я даже бы сказал, что это, скорее, даже не умные, а аналитические, очень глубокие. Он, конечно, был удивительный аналитик. Отталкивался от Канта, и, между прочим, постоянно спорил с Кантом. Для, еще раз говорю, что для Канта практика оказалась каким-то делом грязным, делом таким, в общем, не философским, а Гегель считал, что надо... И это тоже марксисты рады были, что это практика. Вот эта сама идея философской практики тоже пошла от Гегеля, ее очень сильно подхватил Маркс, и вообще вот эта тема стала уже возобладать в марксизме, и до сих пор живет там, до сих пор живет.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова, вы слушали программу «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Всего доброго!